Мы продолжаем, друзья, уроки истории, продолжаем изучать Ветхий Завет, продолжаем смотреть на книгу Ездры. Сегодня будем читать удивительный текст, будем продолжать. Это текст, в котором идет перечисление, по сути, посуды, которой пользовалась элита в Древнем Израиле. Это прям прекрасно. В прошлый раз мы начали книгу пророка Ездры и увидели, что, отдавая Богу свои мечты, мы видим, как наша жизнь меняется. Мы видим, как наши мечты преображаются. Мы вот сейчас обращаемся, как Николай сказал, к моменту в истории израильского народа, когда в очередной раз они в плену, в очередной раз Иерусалим разрушен, в очередной раз храм разрушен. И в первой главе пророка Ездры мы слышим слова языческого царя, который говорит: «Мне Бог сказал отстроить храм в Иерусалиме». И мы говорили вот о мечте, потому что Израиль мечтал вернуться домой, Израиль мечтал восстановить храм, Израиль мечтал, израильский народ мечтал восстановить и храм, и город, и свой привычный уклад жизни. И это прекрасно. Но возникает вопрос: да, хорошо, мы готовы строить, мы готовы, но все, кто занимается стройкой или хотя бы пережил ремонт, понимают, что нужны на это друзья, у которых есть скидки на строительных рынках. Нужны средства, нужны вот эти вот звенящие, шуршащие. И сегодня от мечты мы плавно перейдем к осуществлению мечты. Это прям важно. И мы почему смотрим на героев прошлого? Потому что в их жизни действует тот же Господь, что и мы, что и у нас. В их жизни действует тот же духовный закон, который призваны знать и исполнять мы. Мне, знаете, очень нравится смотреть на героев Ветхого Завета и Нового тоже, на героев Священного Писания, потому что они вообще ведут себя как бессмертные абсолютно. Это удивительно. Потому что они ставят перед собой очень амбициозные цели. Они ставят перед собой цели, на которые у них нет ни сил, ни денег, ни средств, ни даже веры. А потом с Божьей помощью мы видим, что они выходят не просто сухими из воды, а израильский народ навсегда войдет в историю как единственный древний народ, который никуда не делся, потому что с ним Господь. Если это ваш мобильный телефон играет, сейчас выключайте, пожалуйста. Не отвлекайте, особенно тех, кто любит слушать звуки мобильных телефонов. Сегодня мы поговорим вот о чем. Когда Господь видит, что наша мечта совпадает с его мечтой, мы получаем все средства мира. И это удивительно. Сегодня мы будем говорить про деньги, но не про те деньги, которые надо копить, жертвовать, инвестировать, за которыми надо следить, а будем говорить про деньги, которые Господь дает своим детям на осуществление его мечты. В почтении Господу к слову его давайте встанем и прочтем вторую половину первой главы пророка Ездры. Это после того, как царь Кир сказал: друзья, собирайтесь, идите, отстраивайте храм. Главы семейств из родов Иуды и Вениамина со священниками и левитами, всякий, кого побудил Господь, стали собираться, чтобы пойти и отстроить дом Господа в Иерусалиме. Все их соседи помогли им серебряными и золотыми вещами, имуществом и скотом, дорогими дарами, не считая всех добровольных пожертвований. Сам царь Кир вынес утварь дома Господа, которую Навуходоносор разобрал из Иерусалима и положил в доме своего Бога. Кир, царь Персии, вверил их хранителю сокровищницы, который по счету выдал их Шешбацару, вождю Иудеи. Вот их опись. Золотых блюд 30, серебряных блюд 1000, ножей 29, золотых чаш 30, одинаковых серебряных чаш 410, других предметов 1000. Всего золотых и серебряных предметов было 5400. Когда переселенцы отправились из Вавилона в Иерусалим, Шешбацар взял все это с собой. Помолимся Господу. Господи, помоги нам, читая эти книги, уяснить главные принципы, понять твой характер и то, как ты заботишься о своем народе, и как ты помогаешь верующим двигаться вперед к осуществлению твоей мечты и мечты твоей церкви, твоего народа. Во имя Иисуса тебе молимся, Господи. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте посмотрим на этот текст еще раз. Вот все эксперты по антиквариату сейчас оживились, потому что куча денег. Куча денег – это прям прекрасно. И если сегментировать этот текст и искать в нем ответы, то смотрите, как Бог дает средства для реализации своей мечты. Это же удивительно. Во-первых, мы поговорим сегодня о труде и о талантах одной части народа. Во-вторых, мы сегодня поговорим о способностях зарабатывать и жертвовать другой части народа. И третье, мы поговорим о содействии язычников. Те, кто ведет конспект, возьмите сейчас бюллетени и запишите, друзья, потому что это важно. Принцип сбора средств на Божье дело, он во многом отражен в первой главе книги пророка Ездры. Понятно, что не только здесь, но давайте посмотрим внимательно. Средства реализации мечты Бог открывает нам в труде и таланте одной части народа, в пожертвованиях другой части народа, в содействии язычников. Не бойтесь, если не успели записать все, что написано желтым, в следующих пунктах я повторю об этом. Потому что главные принципы нам очень хорошо нужно запомнить. Итак, Бог открывает ресурсы в труде и в талантах. Помните притчу о талантах? Когда хозяин дал одному столько, второму столько, третьему столько. Талант я посмотрел. Это мера серебра, мера золота, которую нельзя взять с собой в самолет. Потому что она больше 23 килограмм. Больше 25 килограмм. То есть один талант – это 25 килограмм золота. Классно? Неудивительно, что после притчи о талантах в христианском богословии встречалось это слово снова, 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 и в нашу разговорную речь оно вошло как умение, какая-то особенная предрасположенность. То есть, например, есть талант музыканта, есть талант художника, есть талант искусствоведа, который, может быть, сам ничего не производит, но очень хорошо умеет оценивать. И так далее, и так далее. Есть талант управляющих. Не все становятся менеджерами, да? И так далее, и так далее. Есть большое количество талантов, которые Бог дал. А в Слове Божьем мы видим, что помимо талантов, которые Бог дает, чтобы мы заботились друг о друге и радовали друг друга, есть еще дар Духа Святого. И мы помним вот эти слова, мы читаем в 1 Коринфянам. Итак, вы тело Христа, сообщество, все сообщество верующих, дети Божьи, вы тело Христа. И каждый из вас является каким-то удивительным органом, который может выполнять определенную функцию. И это замечательно. Господь открывает, во-первых, ресурсы в талантах, потому что, смотрите, текст начинается с того, что были те, кого побудил Бог, и они стали собираться, чтобы пойти отстраивать. И я надеюсь, что я уверен, по факту, мы знаем, что прорабы, которые пошли туда, они были талантливыми. Строители, которые туда пошли, они были талантливыми. Это были люди, которые не просто были предрасположены к тому, чтобы строить, а это были люди, которые умели это делать. Это удивительно. Общество, в котором каждый на своем месте, может сделать очень многое. И смотрите, есть таланты, есть готовность трудиться, есть призвание и есть, собственно, труд, который мы совершаем. То есть всякий раз, когда у церкви поместной или у церкви расширенной, у верующих людей возникает какая-то сложность или какая-то цель, вот сейчас очень легко в этот период говорить о целях, например, проведения детского выезда. У нас есть цель провести детский выезд. Детские выезды в среднем у нас бывают от 50 до 150 детей. Чтобы заботиться о 150 детях, представляете, сколько нужно разных талантливых людей, готовых трудиться, готовых терпеть нытье и готовых догонять тех, кто бегает в футбол быстрее них. Ну, это прям прекрасно. Вот практическая мечта нашей церкви, чтобы дети, которые приедут с нами на выезд, хорошо провели время. Для этого нужен один талант. Хорошо кушали, для этого нужен другой талант. Крепко спали, для этого нужен ночной сторож, по сути, чтобы подростковый лагерь там не шумел рядом, да? Есть люди, которые будут с ними петь, танцевать, читать с ними Слово Божье, молиться с ними и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Есть большое количество талантов, которые, если вы еще не привнесли, например, в детскую работу, привносите. Но мы поговорим об этом позже, чуть-чуть еще. Важно вот это побуждение. У нас у всех есть таланты, и каждому из нас Господь дает дары Духа Святого для того, чтобы участвовать в Его деле на земле. И дает побуждение. Но смотрите, когда, возвращаясь к книге пророка Ездры, когда отстроить храм – это мечта всего народа, то большая часть народа подрывается и идет строить. А те, кто не подрывается, те, переходя к следующему пункту, те жертвуют. Это второй способ поучаствовать в Божьем деле. Понятно, что большинство людей стремятся и действовать, и жертвовать. Но тут надо быть честными перед собой. И я не просто так мы с Константином в конспекте оставили место под каждые три пункта, чтобы вы могли записать наедине с собой и Богом, что является вашими талантами, что вам в жизни удается лучше всего. И там будет ответ, чем вы можете послужить верующим и ищущим Бога людям. Потому что служение церкви не останавливается только на том, что мы изо дня в день читаем Писание, заучим его наизусть. Есть еще исполнение Слова Божьего. Когда мы учимся жить рядом с ближними, которые не обязательно ищут Бога, может быть, даже не ищут, но жить с ними рядом так, чтобы они видели нашу любовь, чтобы они видели нашу связь с Богом. И работать мы тоже призваны так, чтобы трудовая книжка не была вся в печатях об увольнении, понимаете? Это удивительно. Так вот, смотрите, часть народа встала и начало собираться. И там еще такая тонкость, они взяли с собой священников и левитов, чтобы священники молились, проповедовали, а левиты, чтобы играли веселую музыку, пока будет идти стройка. Это правильно. Смотрите, второй шаг. Бог открывает ресурсы в пожертвованиях. Все их соседи помогли им серебряными и золотыми вещами, имуществом, и скотом, и дорогими дарами, не считая всех добровольных пожертвований. О, это прекрасно. Смотрите, все скинулись, говоря русским языком. У нас есть суперзадача. И помогли им, надо же было еще добраться. Вот такой, знаете, риторический вопрос. Сколько из тех, кто не едет на детский или подростковый выезд, подошли к служителям, которые едут на детский и подростковый выезд, и спросили, нужно ли вам помочь? Может быть, дать вам машину на неделю, чтобы вы доехали туда за 70 километров или нет? Вот это очень важно. Есть люди, которые готовы трудиться. И есть другие люди, которые готовы им помочь финансово, материально. Где записываете свои мысли? Те, кто сейчас не трудится в церкви никак, но и не жертвует. Запишите себе вопрос, который вот сосед не должен видеть. В чем мое призвание? В истории мы знаем людей, которые служили своим имением, а при этом оставались в тайне. Это тоже вполне себе призвание, когда человек много жертвует, но при этом на публике не появляется. Нам скорее известен второй тип служителей, которые все время нуждаются в деньгах, но очень-очень-очень много делают в церковном движении. Это второй тип призвания. И есть третий тип призвания, это люди, которые и жертвуют, и делают. А четвертый тип, люди, которые не жертвуют и не делают, это не призвание. Это пока просто недопонимание. Вот, если вы четвертый тип, молодцы. Теперь про пожертвования. Очень важно. Это не проповедь про то, что вот мы потом будем собирать деньги, и вы, значит, должны все отдать. Нет, друзья, мы просто сейчас смотрим на то, как Израиль собирал деньги на восстановление храма. Но нужно уяснить, что десятина и пожертвование – это два разных кошелька. Это две разные статьи в бюджете. Потому что десятина – это обязанность. Господь еще в Ветхом Завете сказал: «Все, что у вас растет, вот десятую часть приносите, десятую часть от прибыли приносите на функционирование храма». Это Божьи деньги, это святые Божьи деньги, которые тебе нельзя трогать. Если вы хотите, можно действовать по принципу Нового Завета, когда мы продаем все, что имеем, приносим это в церковь, и дальше сформируем общину и живем общиной. Все, кто вздрогнул, мы не стремимся к этому. Не переживайте. Дело не в том, чтобы отобрать все деньги. Нет, дело в том, чтобы Божье дело продолжалось. Потому что в конечном итоге вы же понимаете, что храм был отстроен, и Иерусалим был восстановлен. Господь хотел, чтобы его народ сделал выводы, вернулся домой и почувствовал себя снова народом, а не кучкой рабов. Это было важно. И сейчас у нас в церкви есть большое количество проектов, над которыми мы работаем, начиная с социальными проектами, заканчивая воскресной школой, а там в середине все остальное, в котором очень много Божьей мечты. И Божья мечта – это все остальное Писание, которое говорит о нас, которое говорит о нашей жизни. Как нам общаться с друзьями, как нам общаться со своими близкими внутри семьи, как нам воспитывать детей, как нам не раздражать родителей, как заботиться о церкви, как позволять заботиться о себе и так далее, и так далее, и так далее. О Божьей мечте мы можем читать много, понимая, что на осуществление Божьей мечты Он всегда даст денег. Знаете, у меня есть несколько хороших знакомых, которые однажды сказали: слушай, вот ты сейчас занялся церковью, если будут нужны деньги, звони, пиши. И я вам сейчас расскажу одну историю в продолжении того, что сказала Александра. Это просто удивительно. Одному своему товарищу пишу на этой неделе. Вспомнил, что у нас есть как минимум четверо деток, которым нужны путевки. Пишу: дружище, ты, ну, вдруг ты и сейчас тоже хочешь пожертвовать. Дело в том, что у нас будет два лагеря, будет детский, будет подростковый. Лагерь говорить нельзя, потому что это другая, значит, база юридическая. У нас выезд, у нас все проще. У нас не лагерь, мы выезжаем. Так вот, у нас будет детский выезд, будет подростковый выезд. Там есть четверо. Ну и приходит вполне себе такой бизнес-ответ: ну а есть какая-то сумма или ты просто вот... Ну я посчитал, называю сумму. Через 2 минуты мне приходит смс о том, что эта сумма упала на счет. И дальше, ну знаете, как вот абонент вводит текст. Вот это вот. Клик-клик-клик-клик-клик-клик. И дальше я читаю. Тут деньги за проект просто пришли ровно на 70 тысяч больше. А я сижу, говорю: Господи, кому это? Дальше я 3 минуты плачу. Потому что говорю: Господи, ну как? Потому что, ну это правда семьи, которые не способны о себе позаботиться. И этим детям правда надо ехать. Думаю: Господи, как ты это делаешь? И вот эта формулировка, она меня просто сразила. Ну что эти деньги, вот они лежат, просто о них надо сказать. Потому что Господь их уже дал. Это удивительно. Ну, не удивительно то, что мы в 21 веке, да, в церкви говорим про деньги, но понимаете, что мы говорим про Божьи деньги. Это как бизнесмена одного незаконно останавливает страж порядка и говорит: вы превысили. Он говорит: я не превышал. Вы превысили, я не превышал. Хорошо, за все, что вы мне наговорили, давайте деньги. Он говорит: слушайте, я служу в церкви, у меня вот в сумке с собой пожертвования верующих. Ну, я только из них могу вам дать эти деньги, но понятно, что страж порядка убежал. Я тоже боюсь распоряжаться Божьими деньгами. Но это слово и ситуация, в которую меня поставил Господь, говорят о том, что нужно учиться. То есть моя задача сейчас сделать так, чтобы из денег, которые пожертвовали в прошлый раз на чаепитии, в истории, про которую я вам говорю, все, кто пожертвовали через интернет, чтобы ни капли из этого не пошла на чей-нибудь расслабон. Я иначе не могу это сказать. Чтобы все деньги были потрачены на Божье дело. И вот это то, чему нам тоже надо учиться. Те, кто трудится, используют эти деньги, понимая, что это Божьи деньги, которые Он дает на свое дело. Если вы в церкви в первый раз, очень важно в начале пути осознать, что все ресурсы принадлежат Богу. Начиная с вселенной, которую Он закрутил, завертел. Хотите теорию большого взрыва, значит, Господь мой пиротехник. Это мой любимый анекдот теперь. Как надо было так все сложить, чтобы оно так красиво взорвалось, чтобы потом вот... Я смотрю на свою 12-летнюю дочь, и я понимаю, что вот это Господь, это не макака. Все ресурсы мира, понимаете? Денег не было, когда Господь взрывал вселенную, чтобы появилась земля. И их не будет, когда земля сгорит. Но остается Господь и наши с вами души. Остается церковь. И остаются все, кому это неинтересно. Это грустная часть. Все ресурсы мира. Господь говорит, сердце царя в руках Господа. И если сердце царя в руках Господа, это значит, что и все ресурсы царя тоже в руках Господа. Смотрите, что делает царь, языческий царь, повторю. Сам царь Кир вынес утварь дома Господа, которую Навуходоносор разобрал из Иерусалима и положил в доме своего Бога. Давайте еще поговорим о том, что Бог открывает ресурсы в том, что языческий мир содействует нам. Люди очень далекие от Бога, может быть, ищущие Его, но пока не нашедшие. И их ресурсы – это тоже вполне себе Божий ответ на наши нужды, когда мы говорим о том, чтобы сделать для Бога что-то. О, это удивительно. Это просто удивительно. Я сказал слово «удивительно» уже 17 раз, да? Простите, закончил на этом. Потом, через десятилетие, Неемия пойдет к царю. Царь ему скажет, ты что грустный? Он говорит, ну вот, надо стену Иерусалима отстраивать, а я здесь тебе наливаю. Он говорит, так иди отстраивай. А Неемия скажет, ну, дашь денег? Да? И он получит сопроводительные письма, он получит ресурсы, он получит лес, он получит камень, он получит людей, которые это будут делать. Помните, Иисус, когда встретил самарянку у колодца, он ей говорит, дай попить. И здесь все современное сообщество религиозное говорит, как ты у язычницы просишь попить? Ну да. Вы же кофе покупаете, вы же не спрашиваете, человек верующий или нет. Когда заезжаете на этот... волнительный завтрак в Макдональдс. Вы же не спрашиваете, какого вероисповедания люди, которые жарят эти удивительные свиные колбаски, да? А в деле Божьем нет. Вот, ну, это неправильно. Правильно. И в прошлом году, точно так же, как в этом году мне сердце разбил верующий человек, который помог нам деньгами на проведение лагеря. В прошлом году это сделало очень далекое... от церкви особо. И это было тоже удивительно. Я просто начал рассказывать о том, что мы делаем, и тут же опять вот эта смс-ка, деньги. И я думаю, Господи, как? Ну, а вот так. И поэтому, когда мы говорим о том, что нам чего-то не хватает, ну, может быть, потому что мы не просим. Или, может быть, потому что мы не рассказываем об этом. А надо. Надо. Здесь вообще в этой истории, смотрите, что происходит. Царь Кир говорит, Бог положил мне на сердце. Классно? Сколько ваших неверующих друзей скажут то же самое, когда узнают, что вы делаете для Бога? И из моего риторического этот вопрос надо сделать нашим всеобщим практическим. Что я могу делать? На какой призыв я могу откликнуться? Что я могу пожертвовать? И с кем из своих неверующих друзей, знакомых, начальников, коллег, партнеров я могу поговорить о том, что я делаю для Бога, и попросить ресурсов совершенно разных. Иногда бывает, что просто машина нужна. А иногда нужно, чтобы просто тебя отпустили в отпуск на недельку лишнюю, без оформления. Есть разные ресурсы совершенно. Совершенно разные ресурсы. И мы говорим сейчас о тех деньгах, которые нужны на то, чтобы Божье дело двигалось вперед. Так говорит Господь: я позабочусь о вас и сдержу свое доброе слово, чтобы вернуть вас сюда. Это пророчество, которое мы читали в прошлый раз об этой ситуации. Почему многие иудеи так резко встали и побежали, а вторые пожертвовали? Они знали из Божьего слова, что все это произойдет. Они знали это пророчество. Слово «пророчество» на русский язык можно перевести как просто Божье обещание. И теперь, вот как 15 минут назад я начал об этом говорить, нам нужно, друзья, запомнить о том, что Евангелие, четыре Евангелия, послание и откровение Иоанна Богослова, Новый Завет, для начала Новый, потом пойдем в Ветхий. Это большая, красивая книга о Божьей мечте, о том, как Бог мечтает, чтобы мы жили. И, друзья, что нам остается с вами как церкви? И если вы в церкви в первый раз или недавно, к вам это относится точно так же. Но нам нужно знать Божье Слово. Нам нужно знать, что Бог говорит. Нам нужно читать его каждый день, чтобы когда Божья мечта в нашей жизни начнет воплощаться, мы были готовы откликнуться, работать и жертвовать. И рассказывать об этом своим неверующим друзьям. Такая вот красивая история из древнего Израиля, которая нас, современных россиян, может научить, как воспринимать Божью работу. Ничего из этого не происходит только у человека, который не ищет Бога совсем. И если знает о том, как жить в Боге, но не живет, то здесь такая пауза и многоточие, потому что весь народ, который встречается нам здесь, проактивен. Он ждет намека на исполнение Божьего Слова, чтобы пойти трудиться. В следующий раз будем читать вторую главу, она еще интереснее. Сейчас нам нужно перейти к молитве. И вот сейчас все, что вы записали в бюллетене, посмотрите еще раз. В сидении без дела ничего из этого не произойдет. Но Господь постоянно говорит с нами через свое слово, через верующих друзей. Даже иногда включаешь телевизор, и там тебе говорят о том, что все плохо. И это правда, верьте, все действительно плохо. Чем дальше я от Христа, тем хуже. Это не значит, что приближаясь к Богу, я тут же буду весь в золоте, в счастье. Нет, это значит, что приближаясь к Богу, у меня будет достаточно средств для того, чтобы делать его дело. И этот текст об этом. Отдавая Богу свою мечту, мы открываем ему свое сердце. И мы признаемся, что мы готовы трудиться. И дальше давайте в молитве спросим у Бога каждый: какой свой талант я могу вложить в труд? В какой труд? Если я понимаю, что мое призвание зарабатывать и жертвовать, сколько, Господи, ты хочешь, чтобы я жертвовал? У кого-то вполне, вот и здесь сидящих, я не знаю, в каком процентном соотношении, но здесь много тех, кто может пойти к нецерковному сообществу за ресурсами на Божье дело. Просто главная цель всего, о чем мы говорим, это осуществление Божьего Слова. Осуществление Божьей мечты, которая постепенно становится моей мечтой. У нас под носом куча работы. Есть воскресная школа, есть подростки, есть помещения, в которых некому убираться, есть склад, на котором кто бы хоть пришел, ну, взять его на опеку, чтобы систематизировать его постоянно. У нас есть малые группы, в которых не всегда битком кухни и помещения, на которых мы изучаем Слово Божье. У нас есть десятки встреч с верующими людьми в течение месяца, на которых ни одна, ни вторая сторона не проявляет молитвенной инициативы. И это тоже вполне себе труд. Вполне себе труд. У нас есть небольшое количество аппаратуры, которую надо доставать и убирать на богослужениях. У нас есть какое-то количество служителей, которые только занимаются тем, что утирают сопли другим и молятся о других, и обнимают других, и любят других, и учат других. Но никто не заботится о них. Может быть, это ваше служение? Есть очень большое движение в социальном служении сейчас. Кто бегает, бегите под знаменем имени Христова. Кто не бегает, помогайте им собирать деньги. Есть дома престарелых, есть необходимость собирать еду и отдавать ее голодным. Слушайте, у нас миллион всего происходит. Везде не хватает людей. И знаете, что прекрасно? Не удивительно, а прекрасно. То, что у нас куча народу в церкви и вокруг церкви, которые услышат Божий призыв присоединяться, и мы сможем сделать больше. А если вы в церкви недавно, попросите Бога, чтобы Он вам открылся, чтобы Он убедил вас в том, что церковь во многом делает Его дело, и Бог не нуждается в вашей помощи, но изменит вашу жизнь, если вы начнете Ему помогать. Склонимся, помолимся. Господи, мы Тебя славим за то, что Ты через Свое Слово открываешь нам, как работает Твой мир. Мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы. И что когда мы ищем Тебя, Ты находишь нас. И мы просим Тебя все вместе, Господь, покажи нам те таланты, те дары и те возможности, которые мы можем отдать Тебе ради Твоего имени, ради Твоей славы, ради Твоей церкви. И покажи нам, Господь, людей на работе, может быть, кого-то из соседей, которые хотят знать о том, что мы делаем для Тебя, чтобы поучаствовать в этом. Может быть, через это услышать Твое Слово. Веди нас, Господи. Пожалуйста, избавь нас от лени. И избавь нас от всего остального важного, что в жизни у нас происходит, чтобы Ты был центром нашей жизни. Работаем ли мы, учимся ли мы, воспитываем ли мы детей, встречаемся ли с друзьями. Тебе да будет слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.